Мы сегодня возвращаемся к очень интересной теме. Чем больше я изучаю это послание к евреям, тем больше вижу, это огромная привилегия, которую Бог нам дал, погрузиться в эту книгу. И это трудная книга. Когда я думал о том, о чем же следующая будет моя серия проповедей, о чем же проповедовать дальше, то вот такие книги, как «Послание к евреям», они, с одной стороны, привлекают, с другой стороны, они немножко настораживают, потому что очень много работы для того, чтобы вот внутрь глубоко проникнуть и потом ясно и понятно объяснить для самого себя, во-первых, а во-вторых, для тех, кто слушает. Вот. Это действительно очень большой и глубокий процесс, но, тем не менее, вот уже несколько месяцев, сколько мы исследуем эту книгу, я сам получил огромнейшее благословение для своей души, и я надеюсь, я знаю, что многие, кто регулярно посещает богослужение, они также, соприкасаясь с этой книгой, прикоснулись к божественному источнику благодати. Главная цель послания к евреям – научить людей жить Евангелием Иисуса Христа, научить людей жить Иисусом Христом. Некоторые специалисты, которые исследуют Новый Завет, они ставят эту книгу на второе место по значимости после послания к римлянам. И послание к римлянам известно, что это ключевое место, объясняющее Евангелие, объясняющее сущность благодати, спасительной благодати, которая воздействует на душу, в которой мы все нуждаемся. Мы грешные люди, потерянные без Бога, и Бог посылает Иисуса Христа на землю для того, чтобы Он принес на землю божественную жизнь, и Он сделал ее доступной посредством Своей голгофской жертвы. Вот об этом послание к римлянам, и оно подробно все это объясняет. Так вот, послание к евреям, как я уже сказал, специалисты считают следующей по значимости книгой по причине того, что оно объясняет, как практически жить этим Евангелием. Это действительно существенная проблема для многих и многих людей. Но мы имеем такую особенность, такую склонность, соприкасаясь с истиной, с очень яркими, точными выражениями различных аспектов божественной доктрины или Евангелия, соприкасаясь с ним, вроде бы даже воспринимая и иногда даже восхищаясь этими всеми истинами, мы имеем такое особенное, что они вот где-то останавливаются на уровне головы, на уровне нашего знания, на уровне интеллекта, и они не пропитываются вот туда, на уровень сущности нашей личности, на уровень наших реакций, на уровень наших оценок, на уровень практических действий. И как я уже говорил не раз, в этом уловка дьявола. Он не может, если остановить человека на пути в собрание, то есть человек уже пришел в церковь, то он здесь, в церкви, пытается его отвлечь, чтобы он сидел и не слушал. И когда и это не удается, тогда у дьявола есть еще один инструмент. Хорошо, слушай, только не живи. Только философствуй об этом. Только ограничься тем, что восхищайся тем, что написано, и тем, что ты слышишь. Именно этой проблемой страдали люди, которым было написано послание к евреям. Дело в том, что присоединившись к церкви, они или многие из них так и не научились по-настоящему жить Иисусом Христом. Вот представьте себе, Иисус Христос на Голгофском кресте, Его искупительная жертва, она открывает дверь к настоящей, глубокой, насыщенной Божьей жизни, в которой мы все так нуждаемся. Мы живем здесь в смерти, в умирании, в тлении. И Бог посылает Иисуса Христа. И Иисус Христос, Он не просто пришел для того, чтобы грехи нам простить, а Он пришел для того, чтобы Он как канал с небес. Он говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть Он соединяет нас с Отцом. Он реально соединяет человека с Богом, Он соединяет вас, вашу душу. Если вы христианин и христианка, Он соединяет вашу душу с Богом, с настоящим, великим, тем, которого не вмещает небо и вся вселенная. Он соединяет нас с Богом для того, чтобы эта Божья жизнь могла быть влита в нашу жизнь, чтобы она сформировала наше сердцебиение, так скажем, наше реальное отношение к тому, что происходит вокруг нас. Так вот, проблема многих-многих верующих заключается в том, что они христианами-то стать стали вроде бы, а вот этой жизни они очень мало знают. Может быть, чуть-чуть пробовали где-то, может быть, немножечко слышали о чем-то, но вот настоящее удовлетворение во Христе не знают, как получать, решение проблем во Христе не знают, как иметь, про конкретные оценки ситуации не научились и находятся также под воздействием философии мира сего, в которой все жили или все живут, люди, которые вокруг нас. Так вот, люди, которым написано послание к евреям, они отличались тем, что после первых порывов воодушевления, после того, как ослаб эффект новизны, всегда есть эффект новизны, когда они пришли к Иисусу Христу, пришли к христианству, после этого христианство перестало быть для них чем-то воодушевляющим. Они попали в такой омут смущения, в омут застоя, и христианская жизнь потеряла динамику, потеряла движение. Они вошли во что-то привычное, что-то такое общепринятое, что-то такое невоодушевляющее их больше. Так как эти люди, которым написано было это послание, были выходцами из иудаизма, то, естественно, по мере ослабления их энтузиазма ко Христу, по отношению ко Христу, они стали смотреть по сторонам, и для них было, естественно, вернуться снова туда, вернуться туда, откуда они вышли. То есть христианство для них превратилось просто в религиозную систему. И когда христианство становится просто религией, то тогда большой разницы между христианством или иудаизмом, или какой-то другой организованной религией очень мало. Потому что разница заключается только в обрядах. У одних одни обряды, у других другие обряды. Вот. И ничего больше, по сути дела, нет. И вот эти люди, они перестали жить Иисусом Христом, и потом смотрят, ну, обряды вроде бы, ну, не такие уж и яркие, как в иудаизме. И практики в иудаизме, ну, тоже есть там что-то хорошее, там и учат закон Божий, учат всяким разным добрым вещам. Вот. И поэтому некоторые люди стали посматривать, и некоторые даже стали возвращаться вот туда-назад, в иудаизм. Мы уже отмечали, исследуя это послание, мы можем обнаружить, что здесь, скорее всего, речь идет о нескольких разных группах людей. То есть это неоднородная группа была. Некоторые из них, возможно, совершенно и не были христианами, они просто были людьми, которые заинтересовались христианством, они восприняли как-то христианство на энтузиазме. Вот. Но вот внутри рождения свыше они никогда не получили, и поэтому пришло время, энтузиазм ослаб, и они потихонечку переориентировались на что-то другое, и для них, в принципе, большой разницы не было. Вторая группа, которая просматривается здесь, скорее всего, это настоящие верующие, но которые были очень слабые, у них было мало духовного роста реального, и поэтому, когда обрушилось это давление со стороны, давление иудаизма, то они, возможно, растерялись и побрели туда-назад вместе с этой группой в действительности неверующих или же невозрожденных, нерожденных свыше людей. Вот. И, возможно, есть третья группа здесь людей. Это те люди, которые настоящие верующие, и они достаточно прочные. Просто когда вот эта вся толпа пошла назад в иудаизм, они попали в ситуацию, когда им нужны были ответы. И вот этих ответов они внутри не готовы были, они не хотели идти туда-назад, но они не знали, как же ответить этим людям. И вот для всех этих людей автор этого послания пишет письмо, пишет подробное объяснение, пишет даже, это послание называют проповедью, пишет эту проповедь для того, чтобы объяснить базовые ценности. То есть он главным предметом своего послания ставит превосходство Иисуса Христа. Он воспевает Христа, он просто говорит о нем так много, для того, чтобы нарисовать этот портрет перед каждым верующим, который будет когда-то соприкасаться с этой книгой. Но вместе с тем, богатое и яркое учение об Иисусе Христе автор перемежает с призывами к практической жизни. И вот этим отличается это послание, что оно необычно написано, оно не так, как послание к римлянам, где 11 глав представляют учение, и потом с 12 начиная там объяснение практических элементов жизни. Вот здесь очень тесно переплетаются все эти призывы и предупреждения. Так вот, в начале 6 главы, 6 глава этого послания, послание к евреям, эти предупреждения и эти призывы достигают своей кульминационной точки. Я уже не раз говорил о том, что это одно из самых трудных мест Библии или Нового Завета. Вот, и вот сегодня мы подошли, возможно, вы слышали, возможно, сами соприкасались. Мы сейчас коснемся этого текста, но нам нужно ясно понимать, какую же роль этот отрывок играет в общем послании. Глава начинается с призыва к зрелой и полноценной жизни в Иисусе Христе, после чего следует самое серьезное предупреждение из всего того, что встречается в этом послании. Евреям 6 глава, с 1 стиха читаем. «Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаяние. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а произвращающая терния и волчца негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение». Мы так и рассмотрим эти стихи. Мы вначале сфокусируемся на призыве к полноценной жизни в Иисусе Христе и затем коснемся предупреждений об опасности остаться без Христа. И когда мы будем об этой второй части говорить, мы как раз и коснемся вот этого самого сложного места и посмотрим его истинное значение. Итак, благословение Христовой жизни. Мы уже неоднократно отмечали, что для автора этого послания чрезвычайно важно научить людей, которым он пишет, научить людей вот этой жизненной связи с Господом, чтобы они не просто знали Христа, чтобы они продолжали познавать Его, и чтобы, познавая Его, они все больше и больше пропитывались Его жизнью, Его отношением. И здесь есть такая особенность, друзья. Иисуса Христа невозможно познать всего сразу. Человек, который приходит в школу, маленький человечек приходит в школу, вот, и перед ним такая огромная масса, облако знаний. Перед ним очень много всего. И вот этот маленький человечек, он когда-то может стать академиком. Он когда-то может стать специалистом, который при помощи этих знаний сможет эффективно решать множество задач. Он сможет обогащать свою жизнь, обогащать жизнь общества, в котором он живет. Но он, вот этот первоклассник, который пришел, он не может сразу взять эти все знания и завтра сразу обогащать общество. Для этого ему нужно постепенно, сначала ему нужно научиться читать, ему нужно научиться считать. И потом, по мере того, как он научится считать, тогда он сможет, этот человек, который научился считать, он уже сможет посчитать копейки, которые у него есть. Он сможет посчитать время. То есть он сможет практически применять это. Он еще, конечно, не академик. Он еще не может очень многого делать со своим знанием, но немножко уже может. По мере того, как он научился считать, тогда он может научиться умножать, делить. Тогда он может потихонечку учиться уравнениям. Он может научиться каким-то более сложным функциям арифметическим или же математическим. То есть вот процесс формирования человека, его обучение – это постепенный процесс. Так вот, что-то подобное происходит с христианством. Представьте себе человека, который благодаря особому Божьему действию получил возможность учиться в его небесной школе. Его пустили туда, дверь открыли. Перед ним теперь все богатства духовной арифметики, все богатства духовной азбуки, все богатства духовных сложных вещей, посредством которых, впитывая которые, он сможет стать инструментом, обогащающим людей вокруг. Ну, для того, чтобы вот эти все знания Иисуса Христа, они становились Его реальностью, для этого Ему нужно каждый день познавать Христа и каждый день жить им. Для этого недостаточно просто выучить азбуку христианской жизни. Для этого недостаточно просто базовые принципы понять. Для этого нужно понять эти принципы. После того, когда человек понимает эти принципы, после этого становится возможным, во-первых, жизнь этими принципами. И по мере того, как он живет, открываются двери для следующего класса, для следующего уровня обогащения Иисусом Христом. И вот так наша жизнь развивается. Беда людей, которые жили тогда, людей, которым написано послание к евреям, заключалась в том, что они пришли в первый класс, поняли немножечко и перестали жить. И перестали расти. И перестали употреблять то, что они знают. Перестали применять это. Они где-то выпали вот в эту интеллектуальную, духовную литургию. То есть они просто отключили, они стали инертными, у них перестала вот эта жизнь функционировать. Вот поэтому автор говорит о Христе, и он призывает, говорит о Христе и призывает. И вот в этой точке он говорит о том, что вот эти благословения Иисуса, жизни Иисуса Христа, они доступны для каждого из нас. Слушайте, что он говорит в первом стихе. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». На протяжении первых пяти глав, автор уже достаточно много говорил об удивительных благословениях жизни в Иисусе Христе. Когда он говорит «поспешим к совершенству», он говорит о вот этой жизни Иисуса Христа, которую он представил. Он постоянно подчеркивает, что воплощенный Божий Сын и Его искупление является единственно возможным решением человеческих проблем. И это не просто слова, это действительно реальный процесс, в результате которого должна обогащаться наша жизнь. Он говорит о славной природе Сына, о Его превосходном положении, о великих действиях. Давайте посмотрим буквально, коротко, несколько таких штрихов. Во-первых, он говорит о свободе от рабства. В чем благословение жизни Христова? Мы свободны в Иисусе Христе. 2 глава 14 стиха. «Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Посмотрите, Божий Сын стал членом человеческой семьи, Он стал полноценным человеком. Для чего? Для того, чтобы, придя на землю, взять на себя наш грех, и для того, чтобы, умерев за наш грех, прорвать вот этот плен смерти. И Он, прорывая этот плен смерти, Он нас, людей, которые уверовали в Него, Он ведет вместе с собой. В этом богатство христианской жизни, в этом благословении. Заметьте, слушайте, что здесь написано. Последний стих, 15. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть верующие люди, воспринявшие Иисуса Христа, имеют привилегию не бояться смерти. Иисус Христос ее победил. Иисус Христос, даровав свое спасение нам, не просто простил грехи, а Он освободил от рабовладельца, от греха, от смерти и от дьявола, который стоит за всем этим. Второе. То есть вот это совершенство, которое он говорит, поспешим к совершенству. Я знаю очень многих людей, верующих людей, которые стали христианами, но вот вопрос вот этой свободы, этот вопрос, он у них как-то не находит реальной базы в их сердце, в их жизни. Они как-то немножко растеряны, они не углубились во Христа достаточно, чтобы жить им. Или второе, это покой, который дает Христос. 4 глава Евреям. Это прощение грехов, это свобода, вводит человека в покой. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой, его не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие. То есть Иисус Христос совершил все для того, чтобы мы теперь, доверившие Ему свою жизнь, обрели глубокий покой в Нем. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Что это значит? Это мир с Богом. Он вражду убил, то есть он устранил вражду между Богом и человеком. Это глубокая удовлетворенность в Боге. Это уверенность в Его верности. Это упование на Него. И все это становится возможным посредством веры в Иисуса Христа. Так вот, верующие люди, которым нужно поспешить к совершенству, это те люди, которые погружаются в этот покой, которые знают его на практике, которым не нужно какое-то земное или греховное развлечение, чтобы найти удовлетворение. Они знают это удовлетворение в своем общении с Иисусом Христом. Третье, о чем мы видим, в чем заключается благословение этой жизни, своевременная помощь в трудностях. 15 стих 4 главы. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть, когда он говорит о том, что мы входим в покой, он не подразумевает, что человек просто сидит в нирване, в позе лотоса и размышляет о своих духовных каких-то высотах. Этот человек реально живет. И находясь в реальной жизни, он сталкивается с реальными трудностями. И эти реальные трудности, они приводят его к скорбям, какой-то боли приводят. И вот здесь он говорит: «Поэтому с дерзновением идите к престолу благодати». Иисус Христос открыл дорогу к Богу. У Него утешение, у Него поддержка. Иисус прожил на земле полноценную человеческую жизнь для того, чтобы ощутить ту боль, которую люди ощущают, для того, чтобы знать ее практически, для того, чтобы победить всякое искушение. И поэтому Он говорит здесь, Он говорит ясно, что Он может сострадать. Он не такой первосвященник, который не может. А Он может сострадать нам в немощах наших. И поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Нам нужно научиться решать свои проблемы, решать свои трудности, приходя к Богу, приходя на коленях к Нему, приходя к престолу благодати, чтобы получать Его милость, чтобы обогащаться Его благодатью. И последняя полноценная жизнь во Христе. Опять-таки, это очень короткий такой набросок всего того, о чем мы говорили в последних 5 главах. Полноценная жизнь во Христе – это жизнь, связанная с продолжающимся познанием Иисуса Христа. Посмотрите, 8 стих 5 главы. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Об этом надлежало бы нам говорить много, больше говорить, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Я уже говорил, друзья, о том, что для того, чтобы вам изучать высшую математику, для этого нужно не просто знать, как умножать. Для этого нужно овладеть этим умножением хорошо. Для этого нужно усвоить его на практике. Для этого нужно жить этим умножением, знать, что это такое в реальности. Так вот, эти люди, они пришли к определенной точке, где они могли бы узнать о Христе больше, чтобы их жизнь обогатилась сильнее. Он говорит: а вы не способны слушать. Почему не способны слушать? Потому что то, что вы узнали раньше, вы не переварили в жизнь. Вы не усвоили так, чтобы жить этим. И поэтому вот здесь лежит вся эта истина, открыта, доступна. Вы можете ее даже прочитать, если вы понимаете по-русски или по-английски, какую вы Библию читаете. Вы можете это прочитать. Вы, может быть, даже думаете, что вы понимаете, что здесь написано. Но так как вы не усвоили еще азбуку христианской жизни, то это знание, более высокое, более глубокое знание о Христе, оно просто не приносит вам пользы. Вы просто не способны его воспринимать. Очень интересно, он здесь, в этом месте, подчеркивает чрезвычайно важный элемент практического инструмента, который делает нас способными, чтобы понимать Иисуса Христа, понимать Его истину. Этим инструментом является покорность, дух покорности Богу. Посмотрите, он здесь иллюстрирует. Он говорит о Сыне, то есть Божий Сын, который принял человеческую плоть. Он говорит, хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Сын всегда был послушен Отцу. Но когда Он стал человеком, когда Он принял человеческую плоть, которая имеет определенные физические ограничения, Ему нужно было это послушание сердца реализовать на практике в послушании тела, послушании практическом, послушании своими действиями, тогда, когда Он хотел есть, тогда, когда Ему хотелось спать, тогда, когда Его тело переживало, ощущало боль, Ему нужно было реально покориться Отцу. Вот почему здесь написано «страданиями навык послушанию». И здесь Он открывает перед нами богатство полноценной жизни. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что Иисус Христос стал совершенным проводником жизни Божией. То есть Он стал совершенным проводником Его воли, исполнения воли Отца. И дальше Он говорит теперь. Автор этого послания говорит о том, что Он сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. То есть речь идет о том, что всякий христианин подразумевается, становится послушным Христу, так как Христос был послушным Отцу. И вот от того, насколько мы будем послушны Христу, настолько мы и наполнимся Его жизнью. Итак, это полноценная жизнь в Иисусе Христе. 11 стих немножко проясняет нам это с 11 по 14. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Помните, мы говорили в прошлый раз достаточно много о духовном младенчестве, говорили о том, как это представлено в первом послании к Коринфянам, о том, что эти люди, они не имеют опыта практической жизни, не имеют опыта жизни на основании Божьих принципов. И поэтому они не могут дальше твердую пищу понимать, не могут погрузиться в глубину познания Иисуса Христа. Итак, это первое. Он призывает нас к тому, чтобы мы могли обретать жизнь Иисуса Христа и рисует прежде всего вот эти благословения жизни Христовой. Он начинает это со слова «посему», то есть «поэтому», вот потому что было сказано в пяти главах. Поэтому поспешим к совершенству. Несколько слов относительно второго элемента в этом же стихе – обретение Христовой жизни. Как он предлагает ее получить, эту жизнь? Давайте еще раз почитаем. «Поэтому» – мы немножко остановились на первом слове, «поэтому» или «посему». Теперь вторая фраза, следующая фраза. «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Проблема людей, которым было написано послание, как я уже сказал, в том, что они все время живут на начальном этапе христианства. То есть они не становятся зрелыми верующими. Мы только что посмотрели, что духовная зрелость – это больше, чем знание. Это правильное знание Иисуса Христа, примененное в жизни. Автор подчеркивал там, что всякий, питаемый молоком, не опытен в слове правды. Это духовные младенцы. Они на практике, эти люди, они знают Иисуса Христа, они соприкоснулись с Ним, но на практике они реагируют и поступают так, как поступают неверующие люди. Вот почему часто, очень часто мы встречаемся с действиями, когда христиане поступают как мирские люди. Речь идет о том, что они вот в этой сфере, они младенцы, они не научились, они не выросли. Они так и остались в таком положении. Так вот, фраза, которую он, когда он говорит «поспешим к совершенству», эта фраза очень интересная, потому что она объясняет нам процесс, как это происходит. Женя вначале уже подчеркнул очень интересную вещь. Он сказал о том, что, сославшись на наше богослужение, которое было в прошлое воскресенье, на День Троицы, что вот это достижение совершенства – это не какой-то аутотренинг, что вот я просто фокусируюсь, и я хочу стать совершенным человеком. Да, действительно, это желание должно быть, но это желание очень интересным образом реализуется. Дело в том, что вот это слово «поспешим», оно переводит греческий глагол, который стоит в пассивном залоге. И активный залог – это когда я делаю или человек делает, Пассивный залог – это когда действие оказывается на него. Это трудно перевести, конечно, на русский язык, и даже на английский трудно перевести. Большинство переводов, английских переводов, они, к сожалению, переводят это не точно. Только NIV, что удивительно, он часто NIV, не буквальный перевод, но в этом месте NIV, они следуют буквальному переводу. Слушайте, как здесь написано. NIV – это New International Version. Здесь написано: «Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity». Be taken forward. То есть, если мы буквально переведем эту фразу, она будет звучать следующим образом на русском. «Поэтому давайте пойдем дальше элементарного учения о Христе, чтобы быть движимыми к зрелости». Вы понимаете, есть разница. Разница «поспешим к совершенству» – это когда я сам сосредотачиваю свои усилия и стараюсь быть совершенным. «Быть движимым к совершенству» – он призывает, давайте оставим элементарное, оставим базу, оставим основания, на которых мы жили, и давайте предоставим себя под действие Божьего Евангелия, чтобы оно повело нас дальше. Очень важный элемент. Питер О'Брайен, один из известных толкователей этого послания, пишет об этом следующее. «Пассивный залог, то есть быть движимыми к, привлекает внимание к необходимости личной покорности Божьему активному влиянию в сердце и в сообществе христиан, вместо самостоятельных попыток к достижению цели. Желаемый результат – это не совершенство, как безгрешность, а зрелость, понимание и посвящение стремится привить своим читателям в противоположность незрелости и младенчества, описанных в 5 главе, то есть тех стихов, которых мы только что прочитали. То есть практическое совершенство или зрелость, о которой говорит здесь автор, означает продолжающееся познание Иисуса Христа. Она не из нас генерируется, это не я такой зрелый. Практическое совершенство заключается в нашем последовательном послушании Иисусу Христу. То есть мы познаем Его и послушны Ему становимся. Другими словами, мы не можем быть совершенными сами по себе. Наша зрелость напрямую зависит от степени нашей покорности жизни Иисуса Христа. Он совершен. Это Его воля, благая, угодная и совершенная. Это Его чувствование, это Его отношение к окружающей нас действительности. Они глубокие, они точны, они эффективны. И только познавая Иисуса Христа и покоряясь Его жизни, мы можем достигать полноценного христианства. Но кроме того, к чему стремится автор, кроме того, как стремится к этому, автор говорит здесь еще о том, что нужно оставить. Это не менее интересно. Он называет это элементарным учением о Христе. «Посему, оставив начатки учения Христова», или я в скобках привожу здесь «элементарное учение о Христе», «поспешим к совершенству». Нужно сразу отметить, что автор не призывает здесь оставить Евангелие. Евангелие – это драйвер, это двигатель, который будет двигать нас всю жизнь. Любой христианин живет тем, что сделал Иисус Христос. Для того, чтобы нам понять, о чем здесь идет речь, нам нужно прочитать вторую половину первого стиха, второй стих и третий стих. Это помогает нам увидеть общую картину, о чем же здесь идет речь. Посмотрите. «И не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Господь позволит». С первого взгляда, может быть, не совсем понятно, но когда вы проходили курс «Первые шаги веры», элементарные знания о Христе, то вы учение о возложении рук не проходили, скорее всего. И куда же это? Некоторые говорят, если это элементарное, то что же тогда сложное и глубокое? Такая реакция возникает только тогда, когда мы не понимаем контекста, о чем здесь идет речь. Вы помните, что это послание к кому? Это послание к евреям. И в этом послании уже очень много было сказано о иудаизме, о еврействе, о законе, о всем том, что с чем связан закон. Так вот, вот эти все шесть квалификаций, которые здесь, или шесть принципов, которые представлены здесь, они являются ветхозаветными принципами, которые указывали на Иисуса Христа. И их использовали для того, чтобы объяснить всякому еврею сущность того, что было заложено еще тогда в Ветхом Завете, но практически реализовано в Иисусе Христе. Например, кстати, все эти шесть подробно объяснены в последующих главах послания к евреям. Например, посмотрите, здесь написано об обращении от мертвых дел. Это очень важный элемент в Ветхом Завете. Но истинное искупление, искупление от мертвых дел. Посмотрите, 9 глава Евреям, 14 стих, у нас нет здесь этого текста на экране. Здесь написано так: «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от чего? От мертвых дел». То есть вот эти все шесть принципов, они использовались для того, чтобы убедить еврея, иудея, в том, что то, что было сказано в Ветхом Завете, в полноте раскрыто Иисусом Христом. Или, например, вера в Бога. Вера в Бога – важный элемент в Ветхом Завете. Но своего полноценного смысла она достигла только благодаря служению Иисуса Христа. Помните первый стих этого послания? «В последние дни сии говорил к нам в Сыне». Евангелие Иоанна, 10 глава, написано 6 стих. Христос говорит: «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он говорит: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». То есть Он открывает нам Отца. Или же следующий элемент – учение о крещениях. Вы знаете, что учения о крещениях в христианстве нет. По простой причине, потому что есть одно крещение, не крещения. Здесь во множественном числе стоит, как в оригинальном тексте, так и в русском тексте. Учение о крещениях, если вы посмотрите 9 глава, опять-таки, этого же послания, 9 глава, 10 стих, там написано так: «И которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами». Так вот, там слово «омовение» – это то же самое слово, которое вот здесь применяется, как во втором стихе, учение о крещениях. То есть речь идет о Ветхом Завете, в котором было много церемониальных омовений. Они множество совершали всяких разных церемоний для того, чтобы быть чистыми, для того, чтобы показать свое, продемонстрировать, что они позаботились об очищении. Так вот, настоящее омовение, оно было совершено только кровью Иисуса Христа. Кстати, у нас есть этот текст, да, здесь, о том, что, смотрите, были установлены только до времени исправления последние слова этого 10 стиха. То есть, все это указывало на Христа, многочисленные омовения, которые показывают на то, что однажды грехи будут омыты кровью Иисуса Христа. Следующий текст, который мы видим здесь, о возложении рук, или следующий принцип. То же самое, возложение рук было связано в Ветхом Завете со служением первосвященника, который приносил жертву искупления. Посредством возложения рук грех символично переносился с человека, который пришел, под руководством первосвященника это делалось, на животное, которое приносилось в жертву. И вот это учение о возложении рук необходимо было. Так вот, в Иисусе Христе ясно сказано, что мы получаем искупление верою, когда мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу. А воскресение мертвых также знали в Ветхом Завете, но полностью эта истина была реализована только в Иисусе Христе. То же самое мы можем сказать о суде вечном. Это учение, оно получило полное завершение только после смерти и воскресения Иисуса Христа. Таким образом, автор говорит: перестаньте толочься на переходе между иудаизмом и христианством. Оставьте это все, все и так ясно, и идите в полноте, чтобы жить Иисусом Христом. После них следует утверждение, которое стало предметом многочисленных споров. Но до того мы коснемся еще одного штриха. Заметьте, очень интересно, в этом начальном стихе автор говорит о себе, как будто ставя себя в один ряд с теми людьми, которым он говорит. Он говорит: «Поспешим к совершенству». Дело в том, что вот это движение к совершенству, оно необходимо каждому христианину на протяжении всех всей его жизни. Поэтому он не говорит: слушайте, вы подтянитесь там до моего уровня пока. Он часть их. Это, кстати, очень интересное наблюдение. Дело в том, что в этом тексте местоимения меняются 3 раза. Сначала местоимение первого лица, то есть он говорит от себя, ассоциируя себя с ними, мы поспешим к совершенству. Потом местоимение третьего лица, он говорит они. И потом местоимение второго лица, он говорит вы. И мы коснемся, это очень интересная динамика, которая помогает нам понять богатство этого текста. Апостол Павел когда-то говорил о себе, Филиппийцам 3:13: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, тот так должен мыслить. Вот это процесс зрелости, то есть процесс постоянного познания Иисуса Христа и практической покорности Ему. Но это еще не все. Кроме грандиозного призыва, автор приводит еще чрезвычайно серьезное предупреждение. И вот это предупреждение и есть одно из наиболее сложных мест Священного Писания. Оно говорит об опасности отвержения Иисуса Христа. И мы сегодня попробуем вникнуть в него поглубже, для того, чтобы понять, для того, чтобы у каждого из нас было очень ясное, простое объяснение. Сразу хочу сказать, вот этот элемент опасности отсутствия Христовой жизни, он, если вы когда-либо исследовали Писание и смотрели различные толкования, то вот когда вы доходите до этого места, вы встретите огромное количество разных попыток объяснить этот текст, эти тексты. Вот. И кроме того, обычно в этом месте очень много написано. Если есть другие места, где очень мало, там и так все ясно. Немножечко комментатор показал какие-то штрихи. Но давайте почитаем еще раз весь текст. О первых 3 стихах мы уже подробно говорили. Теперь в свете них давайте посмотрим на остальные 5 стихов. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. То есть, если это будет нужно, когда это будет уместно, и это мы сделаем, он говорит. После этого следует утверждение, вот это утверждение, о котором мы только что говорили. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А произвращающая терния и волц негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение. Трудность этого текста двояка. С одной стороны, кажется, что этот текст говорит о возможности отпадения действительно верующих людей. И это, как мы знаем, противоречит многочисленным другим местам Писания. Много мест Писания, которые говорят об обратном. С другой стороны, если даже мы примем такую точку зрения, что этот текст говорит о возможности отпадения настоящих верующих, мы сталкиваемся с другой проблемой. Эта проблема заключается в том, что вот у этих людей, то есть кажется, что этот текст говорит, что если человек отпал от Христа, то у него нет больше шанса покаяться. Здесь написано, невозможно опять обновлять покаяние. Это тоже трудно понять. Потому что Новый Завет говорит о людях, которые отпадали, и они каялись. Ну, например, самый известный, наверное, отреченец апостол Петр, который отрекся от Христа вообще. И не только Петр, а вся команда учеников, которые были, они разбежались, они оставили Иисуса Христа. Они совершенно другими какими-то вещами жили и другими ценностями. Но при всей трудности этого текста, его понимание все-таки возможно при внимательном рассмотрении общего контекста. Прежде всего, давайте посмотрим на структуру этого текста и посмотрим на начальное слово. Это поможет нам увидеть, иметь правильный подход. Смотрите, посему оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Дальше говорит, ибо невозможно. То есть слово «ибо», оно связывает это утверждение с тем, что только что прозвучало. То есть он говорит, оставивши начатки, вот эти все, вот этот переход от иудаизма к христианству, оставив это, давайте поспешим к совершенству. Потому что он говорит, нет смысла там быть. И здесь объясняет, ибо невозможно там что-то делать. И в принципе он говорит, невозможно опять обновлять покаяние. В этом вот эта интересная структура. То есть автор говорит, поспешим к совершенству, потому что от падших обновлять покаянием невозможно. Оставим это все дело и давайте жить. Давайте поспешим туда вперед. Очень важное наблюдение. Для того, чтобы мы могли сделать следующий шаг, нам нужно понять, о ком же здесь идет речь, а что это за люди, во-первых, и потом тогда в свете этого мы увидим истинное значение этого текста. С первого взгляда, люди, о которых здесь говорится, кажется, должны быть верующими людьми. Посмотрите, однажды просвещенные, дальше, вкусившие дара небесного, ставшие причастниками Святого Духа, вкусившие благого глагола Божьего. Что еще нужно, чтобы охарактеризовать истинно верующего человека? Если этот неверующий, то кто же тогда верующий совсем? Посмотрите, здесь однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, сделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия и даже сил будущего века, ощутивших на себе, и отпадших. Кажется, да, с первого взгляда это действительно речь идет о верующем человеке. С другой стороны, я вам приведу только один текст, а их существуют десятки. Посмотрите, Иисус Христос ясно говорит, что Его овцы отличаются тем, что они слушают Его голос, и они идут за Ним, то есть не отпадают. Иоанна 10, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им вечную жизнь». И не погибнут вовек, написано, и никто не похитит их из руки моей. Некоторые люди говорят, но никто похитить-то не может, а вот сам человек выскользнуть из этой руки может. Я мог бы допустить такую эквилибристику экзегетическую, если бы не было средней фразы, фраза, которая без этого, посмотрите, до этого. Посмотрите, здесь сказано, я даю им жизнь вечную, и дальше, и не погибнут вовек. И потом сказал, никто не похитит, и никто не похитит их из руки моей. То есть здесь ясное утверждение, что эти люди не погибнут, вот эти овцы его. Причем это место Писания, в отличие от послания к евреям, 6 глава, оно очень ясно. Если вы посмотрите его интерпретацию, вы увидите, что здесь нет никаких сложных слов, никаких сложных терминов, никаких сложных концептов. То есть подавляющее большинство толкователей, которые исследуют этот текст, они не сомневаются в его интерпретации. То есть оно достаточно ясно. Но это кажущееся противоречие, оно разрешается следующим образом. Дело в том, что Священное Писание в ряде мест говорит о людях, которые были очень близко к Богу, и которые испытывали на себе Его многочисленные действия, и которые даже заключали с Ним завет, но при этом их вера называется мертвой верой. Давайте мы посмотрим. Я назвал это безжизненная вера. Вот это категория людей, которые имеют веру, но эта вера безжизненная. Самым ярким примером безжизненной веры является первое поколение израильтян, вышедших из Египта. Кстати, именно о них здесь идет речь. Очень важно, чтобы мы могли понимать. Слушайте, первое лицо. Он говорит, поспешим к совершенству. Дальше он в конце говорит, но, впрочем, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии. А здесь он говорит о каких-то людях. Он говорит, они. Вот они, это те, это кто-то, это другие люди. Причина, почему в этом есть большая уверенность, в том, что речь идет о евреях, которые были просвещены и обогащены, и очень много получили, заключается в следующем. Посмотрите вторую главу, посмотрите третью главу и посмотрите четвертую главу, и вы увидите этого послания, и вы увидите, как в каждой из этих глав ссылается на первое поколение евреев, которые вышли из Египта. В первом поколении написано о том, что слово ангелов было твердое, к ним обращено, но они были наказаны, когда они не послушались. В третьей главе он говорит: «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели меня 40 лет. Поэтому я вознегодовал народ он и сказал: непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих, поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Это третья глава. Четвертая глава, посмотрите, в четвертой главе, с первого стиха мы уже читали эти слова: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, которым не принесло пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал: я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Заметьте, каждый раз, когда он говорит «они», он говорит о людях Ветхого Завета, о верующих, соприкасавшихся с Богом людях, которые вышли из Египта. Это было первое поколение людей. Посмотрите, здесь первое поколение израильтян. Посмотрите еще раз 4 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются им». Заметьте, как этот прототип, который был в прошлом, как он представлен здесь, в этой новой группе людей, новый тип здесь представлен. Заметьте, опять-таки, это местоимение «они», местоимение третьего лица, которое, как я уже сказал, употребляется по отношению к израильтянам первого поколения, вышедшим из Египта. Посмотрите, они были просвещены. Бог им дал откровение свыше. Это было настолько очевидно, что они были все первое поколение были в страхе и трепете. Они говорили Моисею: нет, ты сам иди и говори с Богом, мы не можем этого перенести просто. Они вкусили небесные дары. Это многочисленные Божьи освобождающие действия. Бог их вывел из Египта. Бог провел их через пустыню. Бог провел их через море. Бог манной каждый день орошал их землю с небес. Он обеспечивал их водой и мясом. Их одежда и обувь не изнашивались. Они сделались причастниками Духа Святого. Дух Святой действовал среди них. Больше того, Дух Святой был даже на некоторых из них. Даже на некоторых из них. Веселиил написано, тот, который делал скинию. Дух Святой жил там в скинии у них. Они сделались причастниками. Они вкусили силу и славу Божьего Слова. Им они получили Божий закон. Они видели его важность. Они понимали его точность. Они понимали его превосходство над всем, что имели в то время народы, которые жили вокруг. Они попробовали проявление сил будущего века. Они видели Божью поражающую силу, которая обрушивалась на согрешивших. Помните, когда после того, как они сделали литого тельца себе, помните, как Бог наказал их? Тысячи людей из них погибли, пока молитва Моисея не остановила этот процесс. Они видели проявление сил будущего века. У них была не просто вера в Бога. Они знали Бога. Они лично соприкасались с Ним. Друзья, ни у кого из присутствующих здесь не было такого опыта, который был у них. Никто не стоял на горе Синай и не видел божественное действие, когда Бог проявлял себя, когда Он давал Божий закон и заключал завет. И эти люди, вот эти люди, они, выслушав Божий закон, они сказали, ясно понимая закон, и ясно понимая, с кем они имеют дело, они сказали: все, что ты нам сказал, мы исполним. Но, несмотря на это, все они погибли в пустыне. Причина, почему эти люди погибли, заключалась в следующем. Прошел этот народ до точки, где им нужно было входить в землю обетованную, они посылают 12 соглядатаев или 12 разведчиков туда. Эти 12 разведчиков посмотрели землю, приходят, и два из них говорят: очень хорошо, мы можем пойти, мы можем победить. А 10 говорят: города слишком большие, слишком укрепленные, великаны там, очень сильные люди, мы не сможем победить, Бог ведет нас на верную смерть. И мы видим, как весь этот народ, который по своей природе был ожесточенный в сердце своем, весь этот народ, он восстал против Моисея и против Бога и говорит: зачем вы ведете нас, чтобы мы умерли там, в той земле, верните лучше нас назад, мы умрем в Египте. И вот это была та точка, о которой он говорит в день искушения в пустыне. Вот это была та точка, в которой Бог сказал: хорошо, вы хотите умереть в пустыне, вы умрете в пустыне. То есть, когда автор этого послания, он говорит об этом поколении людей, он говорит о проблеме веры. Проблема этих людей заключалась в том, что их вера в Бога не стала источником и инструментом покорности Богу. Она не стала инструментом, посредством которого жизнь Божия пропитывала бы их сердце. И поэтому в определенной точке они просто посмотрели и говорят: все то, что Бог делает, Он хочет нас умертвить. Заметьте, Бог их спасает. Он им землю обетованную дает. Они интерпретируют Божьи спасающие действия. Они знают, кто действует. Они не сомневаются. Они знают, что Бог их ведет. И они называют Бога тем, кто хочет их умертвить. Хотя Бог совершенно далек от этого. Бог говорит: хорошо, не хотите идти туда, куда я вас веду? Я дам вам то, что вы хотите. Они говорили: пусть мы умрем здесь в пустыне или там в Египте. Хорошо, вы умрете здесь в пустыне. Истинность веры, друзья, одна из основных тем послания к евреям. Питер О'Брайен пишет об этом так: вера в послание к евреям не просто вера в его существование, 11 глава 6 стих говорит об этом, но доверие Богу, который держит свои обещания, который выполняет свои обещания. Наличие послушания, генерируемого верой, это ключевое отличие между верой живой и мертвой. Иаков пишет об этом, Иакова 2 глава 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Этот факт имеет множество других подтверждений. Я приведу вам несколько примеров. Опять-таки, у нас ограничено время, мы не можем все эти примеры представить, но несколько из них только за короткое время, которое у нас есть. Живая вера обязательно приносит плоды. И основным плодом является покорность Богу, послушание Его воле. В этом смысл веры. Помните притчу о четырех почвах, или притча о сеятеле ее еще называют? Луки 8 глава 12 стих. «Упавшая при пути – это суть слушающая, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Упавшая на камень – те, которые услышат слово с радостью, принимают его, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатствами, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Только одна категория из этих людей действительно имеет спасение. Это четвертая почва – те, которые приносят плод». Помните еще притча о двух домах, 7 глава Евангелия Матфея. Один был построен на камне, другой на песке. Тот, который на камне устоял, тот, который на песке упал, когда поднялась буря. 7 глава Матфея, 20 стих. «Итак, по плодам их узнаете, где настоящие, где нет. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть тот, кто стал проводником Его воли. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне». Друзья, опять-таки, вот это настоящая вера, вера, которая послушна Богу. Другая вера, 26 стих, «А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение этого великое. Падение его великое. Еще одну подобную, только уже реальную историю мы встречаем в Евангелии Иоанна. Там сказано, что во Христа уверовали некоторые из иудеев. Слушайте, 8 глава 30 стих. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям. Заметьте, они уверовали. Здесь сказано, он говорит к уверовавшим в него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. То есть он говорит, если вы будете жить в Слове, тогда я увижу, что вы настоящие, что ваша вера живая, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Немножечко позже в этой беседе выяснилось, что эти люди, которые названы здесь верующими, в действительности не были рожденными от Бога. Иисус прямо сказал им об этом, 44 стих. «Ваш отец – дьявол». Почему? Потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего, не волю Отца Небесного, а похоти дьявола. Об этом же говорит апостол Петр, предупреждая об опасности лжеучителей. Он подчеркивает, что, став христианами, эти люди освободились даже от каких-то скверн мира, познав Господа. Слушайте, 2 Петра, 2 глава, 18 стих. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». И дальше слушайте. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для такого хуже первого». Заметьте, они избегли скверн мира через познание Иисуса Христа. Что это такое? Они пришли ко Христу, и Христос говорит: «Не кради». Хорошая вещь. И не только верующие на нее реагируют. В законах во всех написано: «Не кради, а то в тюрьму посадим». То есть это реальные вещи. И люди, соприкоснувшись со Христом, они даже многому научились. Но проблема этих людей была в том, что их природа так и не была изменена. 22 стих говорит: «Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Именно об этом сказано в послании к евреям. Он говорит, это те люди, которые не имеют природы Иисуса Христа. Почему свинья идет в грязь? Не потому, что ей не хватает чего-то в жизни. Не потому, что вы недостаточно или там, я не знаю, у вас, наверное, нет свиней. Вот. Но те люди, которые держат свиней, они, третье лицо здесь, вот, они, вот эти люди, не потому, что они недостаточно обеспечены, а потому, что природа свинская такая, ей нужна грязь. Кстати, именно об этом сказано в послании к евреям, 7 стих, посмотрите. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающий злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога». То есть те, кто действительно спасен, те, кто действительно родился свыше, они произвращают злак. Они произвращают плод, который Бог в них культивирует. И они получают благословение этой полноценной жизни. А производящие тернии и волцы – негодный, близка к проклятию, конец которого – сожжение. Предупреждая своих читателей, автор проводит яркую, ясную черту между теми, кто имеет живую веру, и мертвую. Ключевой фактор – наличие духа послушания Богу. Но это еще не все. Вот эта неспасающая, безжизненная вера, она опасна не только тем, что она не дает полноты жизни, она еще создает ложное восприятие христианства и в определенных ситуациях. Определенная категория людей, которые пришли к Иисусу Христу, вот эти иудеи, кстати, здесь именно ссылка на иудеев, они попадают в ситуацию, когда они его отвергают, они отвергают его как невозможность получить спасение, для того, чтобы искать это дальше. И в этом случае у них нет спасения, это безнадежная религия. Слушайте еще раз, 4 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и сделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние». Речь не идет о том, что вот эти люди, которые квасятся в полухристианстве, что все они не имеют шанса спастись. Они могут однажды прийти к точке, когда они внутри откроют, отдадут свое сердце, когда они поймут суть и когда они посвятят себя Христу. Но есть опасность для таких людей. В определенной точке, когда эти люди, соприкоснувшись с Иисусом Христом, поняв Его, увидев Его, они скажут, здесь нет спасения. И в этом случае у них нет никакого шанса для того, чтобы получить спасение, потому что спасения в другом месте не существует. Джон МакАртур очень хорошо пишет об этом. «Христово спасение – наивысший дар, о котором, несомненно, идет речь здесь. Это великий дар, тем не менее, не был принят. Его только попробовали, но не пировали им. Он не был принят, им не жили, его только проверили». То есть он говорит здесь вот об этом слове «вкусивших». То есть здесь люди вкусили дар небесный, вкусили благого глагола и сил будущего века. И эти люди вплотную соприкоснулись со Христом. Они увидели Его проявление, они были свидетелями Его действия. Тем не менее, не покорились Его, не приняли Его жизнь. Но вместо этого они пришли к этой точке, когда они отвергли Его. А.В. Пинк говорит об этом очень категорично. Нет еще одного Евангелия, которое можно было бы им проповедовать. Нет больше силы, чтобы спасти и воскресить этих людей. Кстати, положение этих людей подобно положению фарисеев и религиозных лидеров Израиля. Заметьте, он говорит о евреях, он говорит к евреям, он говорит об иудаизме. И он здесь ссылается, послушайте, он ссылается на тех людей, которые снова распинают себе Сына Божьего. Этот автор, он ссылается на то, что когда-то сказал Иисус Христос, и он назвал это грехом хулы на Духа Святого. У нас есть специальная проповедь на эту тему, мы подробно объясняли, что это значит, что это такое. Я только очень коротко напомню об этом. Марка 3 глава 28 стих. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек». Но подлежит он вечному осуждению. Сказал, сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Очень коротко, друзья, речь идет о следующем. Фарисеи и книжники – это была группа людей, которые соприкоснулись со Христом, изучили Его, поняли, что Он Мессия, и ради своей собственной выгоды назвали Его представителем царства тьмы. И в этом случае Иисус говорит – тогда, когда Дух Святой будет свидетельствовать человеку о Христе, о спасении, и если человек скажет, то, что предлагает мне Дух Святой, это от дьявола, в этом случае у человека возможности спастись не существует. Потому что возможность спастись только одна, только под действием Духа Святого, который говорит нам о Христе, о Евангелии. И если человек отказывается от этого, у него нет возможности спастись. Именно об этих людей, друзья, об этих людях сказано. Смотрите, 6 глава, еще раз к евреям. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и сделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола и сил будущего века, и отпадших». То есть вот эти люди, которые поняли все это, они сказали «нет». В кресте нет спасения, я пошел назад в иудаизм. Опять обновлять покаяние. Слушайте, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Друзья, Христос один раз был распят только. Его нельзя второй раз распинать. Но что делают эти люди, эти иудеи? Они становятся в один ряд с теми иудеями, которые, соприкоснувшись со Христом, отказались от Него и распяли Его. То есть здесь речь идет о специальной категории людей, которые находились в группе формально верующих, которые соприкоснулись очень близко с христианством, и некоторые из них, они, подобно фарисеям и книжникам, они назвали Иисуса Христа как того, кто представляет силу Вельзевула, и они отказались от Иисуса Христа. И автор говорит здесь, мы не будем больше заниматься с этими людьми. Нам нужно спешить двигаться к совершенству. Нам нужно развивать нашу жизнь. Я буду вам говорить о глубинах Иисуса Христа, о яркости Его личности. Я не буду снова доказывать настоящесть Христа иудеям, особенно тем, которые отпали, которые снова распинают в себе Сына Божьего. Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Мы говорили уже о том, что здесь речь идет от первого лица, автор говорит. Заканчивает он эту часть, используя местоимение второго лица, 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Мы помолимся сейчас, друзья. Я думаю, что эта история вот с этими людьми, которые представлены здесь, она демонстрирует нам чрезвычайную важность необходимости духовного прогресса. Нам необходимо жить в познании Иисуса Христа. Нам необходимо наполнять свою жизнь им. Автор говорит, мы не будем заниматься снова элементарными вопросами, доказывая истинность христианства. Нам нужно двигаться к настоящей полноценной жизни, которую Иисус Христос дает. Исходя из этой великой значимости Евангелия, друзья, откройте свою жизнь для наполнения им. Покоряйтесь Ему, наполняйтесь Его жизнью и позвольте Ему жить сегодня через вас. Помолимся.